Здравствуйте, братья и сестры. С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, благослови всех нас.
И Светлану Георгиевну Шабас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Я очень рада, что батюшка сегодня с нами. Очень нужен ваш комментарий к острым темам, которые Светлана Георгиевна рассматривает. Итак, тему, которую мы сегодня предлагаем нашим радиослушателям, очень близка каждому, потому что мы часто говорим о том, что мы можем не знать, как поступить, и какие-то совершаем ошибки, или поступаем каким-то образом, зная, что так делать не надо. Так происходит. Итак, я прошу Светлану Георгиевну начать разговор на эту тему.
Уважаемые господа, эта проблема очень близка мне, как человеку, который работает с детьми, и связано это с тем именно, что действительно человечество вкладывает огромные усилия для того, чтобы воспитывать ребенка и говорить ему, как надо поступать, а как не надо, но дети и взрослые все равно поступают так, как они считают нужным. И сегодня, когда мы имеем мощнейшие компьютеры и искусственный интеллект, этот вопрос встал серьезным образом и связан он с развитием роботизации искусственного интеллекта. И пришли к выводу, когда стали анализировать, каким образом обучать искусственный интеллект совершать те или иные действия, было принято решение как раз с помощью этого же искусственного интеллекта изучить вопросы выбора. И так действительно стара как мир ситуация, когда человек делает неправильный выбор, хотя знает о последствии принятых решений. И если мы посмотрим на систему воспитания, то она достаточно проста и состоит из двух частей. Ребенка ли, искусственный интеллект или, собственно говоря, даже животных мы воспитываем с помощью двух направлений. Это наказание и поощрение. И человек с самых малых лет знает, что если он будет делать вот так-то, то ему будет плохо, если он будет делать вот так-то, ему будет хорошо. И сегодня, например, тогда, когда искусственный интеллект обучают решению каких-то задач, там такая же ситуация. То есть, если ты будешь делать так-то, это будет правильно, а если ты будешь делать так-то, будет неправильно. То есть, вопрос идет о награде и наказании. Но когда с помощью современных технологий стали изучать структуру мозга и особенности поведения людей, выяснилось, что всегда, когда человек совершает какие-то поступки, он надеется на поощрение. То есть вопрос заключается в том, что глубоко нас существует механизм, это великолепное русское слово «авось», который говорит о том, что при любом раскладе человек надеется на то, что его выбор, пусть даже неправильный и пусть даже не совсем верный, все равно рано или поздно должен привести к хорошему результату. И если мы посмотрим дальше на эти исследования, то оказалось, что эти исследования связаны с механизмами квантовой физики, и они основаны на теории неопределенности, квантовой неопределенности. То есть вопрос в том, что наше сознание настолько мощно и сильно и необычно устроено, что вот эти, еще раз говорю, вопросы квантовой физики, они относятся к вопросу выбора. Что получается в результате? В результате получается, что мы имеем решение внутри буквально за несколько секунд до того, как мы это решение принимаем. То есть с помощью компьютерной томографии, с помощью, еще раз говорю, современных возможностей исследования мозга, оказалось, что человек в неопределенной ситуации принимает решение, не осознавая его, то есть решение уже есть внутри, потом он эти решения пытается переработать, каким-то образом проанализировать, и через несколько секунд осознанно принимает. То есть механизм очень сложный, механизм, который во многом, я бы сказала, ну вот опять же для меня, как человека, работающего в образовании, ставит вопрос, а что я могу как взрослый сделать с ребенком, который принял решение еще до того, как он, собственно говоря, подумал. И скорее всего идея здесь заключается в том, чтобы с самого раннего возраста научить детей выбирать то, что более приемлемо культуре, истории и так далее, показывать ему эти выборы. Потому что, смотрите, вот буквально вчера была такая ситуация, мамочка говорит на консультировании, сын делает то-то, сё-то. И она говорит, я ему сказала, если ты еще раз сделаешь так-то, то будет то-то. То есть С самого рождения мы ребенку что говорим? Ты можешь делать еще раз плохо, но за это будет наказание сильнее. Понимаете? То есть вопрос в том, что очень часто наша система наказания, она сопряжена с возможностью, опять же, делать неправильный вывод. Еще раз ты так сделаешь, и тогда учти, это последнее, там, как говорят, китайское предупреждение, если еще раз, то есть фактически получается, мы проживаем в системе, где ребенку все время дается шанс ошибиться, сделать еще раз неправильно, даже под страхом наказания, но современные, особенно дети, не очень боятся наказания, потому что их, собственно говоря, особо и не наказывают сейчас нельзя. И поэтому получается, что пересмотреть вопросы системы воспитания нам необходимо, потому что оказалось, что у нас есть специфические структуры мозга. С этим же связана идея, тоже мы говорили, у нас была такая программа, идея то о понимании нормальности, то есть что такое норма, что такое то, что я должен делать хорошо и что приемлемо для меня. И мы говорили, что есть норма статистическая, это нечто среднее такое в популяции, некие средние события, когда примерно все люди должны делать вот так-то. Да, в отношении каких-то событий. Это норма функциональная, которую дают нормативные науки. Например, медицина говорит, надо мыть руки. Там педагогика говорит, 2 плюс 2, 4. Юриспруденция говорит, надо ходить только на зеленый свет законодательства. То есть понятно, что нет людей, которые бы идеально выполняли все эти правила. Но тем не менее у нас общество дает человеку некие такие нормы, на которые, равняясь, он может регулировать свое поведение. И последний вид нормы, это так называемая идеальная или личностная норма, это норма, которая формируется у человека в семье. И хотим мы или не хотим, все равно мы приходим к пониманию того, что структура нормального поведения и понимания человека нормы закладывается внутри семьи. И классический пример, который я всегда привожу, девочка, которая видит, что мама по утрам красится, одевается красиво, идет на работу, что называется, нафуфыренная, то девочка будет делать так же. Если девочка растет у мамы, которая нечесанная, грязные глаза продрала и пошла, естественно, девочка будет считать, что это и есть, собственно, идеал женственности, и любые попытки ее будущего мужа каким-то образом сделать ее более-менее в такое привести идеальное состояние, они будут заканчиваться неуспехом. Почему? И мы говорили, и помните, господа, у нас была программа, в которой Лариса Михайловна не согласилась со мной, когда я ей сказала, что если мы будем изменять свою внутреннюю норму, мы, по сути дела, будем предавать свою мать, потому что мать сказала нам делать так-то, и когда общество или наши мужья или жены говорят, надо делать по-другому, мы внутри понимаем, что тогда, если мы будем действовать по-другому, мы будем отказываться от своей матери. И Лариса Михайловна тогда мне возражала, что, наверное, это слишком жестко, наверное, это неправда, но, к сожалению, оно так и есть. И поэтому сегодня, когда мы видим общество, состоящее из людей, которые говорят, а я не буду выполнять правила, потому что я так не считаю, а я не буду делать, особенно молодое поколение, да, потому что это не мое правило. Еще раз говорю, нам нужно задуматься о системе семейного воспитания. Почему? Потому что на самом деле, вот уже на уровне квантовой неопределенности, на уровне структур, глубинных структур мозга, опять же, жизнь нам показывает то, что выбор правильного или неправильного поведения лежит очень глубоко внутри нас. То есть это не легкие поведенческие акты, это не боязнь наказания, это глубинные структуры человеческой психики, которые формируются с самых ранних началов, этапов даже вот внутриутробного развития. И поэтому, еще раз говорю, системе семейного воспитания необходимо придавать колоссальное значение каждому человеку, понимая специфику, биологическую основу формирования психики и формирования вот этой идеи свободы выбора.
Да, Светлана Георгиевна, интереснейшие факты, которые, опять же, подтверждают божественное присутствие в нашей жизни. Батюшка, ваше слово.
Как говорится, ну, вопрос, конечно, интересный. Настолько глубоко этот вопрос, наверное, не смогу осветить или проанализировать, насколько глубоко его и широко осветила Светлана Георгиевна. Ну, просто это, наверное, не моя тема и не мой уровень, потому что этим Светлана Георгиевна занимается профессионально и направленно. Я даже на любительском уровне, наверное, уже в этих вещах разбираюсь слабо. Поэтому с точки зрения такого просвещенного дилетантизма. Я, наверное, в чем-то с Светланой Георгиевной соглашусь, в чем-то, наверное, не соглашусь. В чем не соглашусь? Мы, конечно, наследники воспитания, мы наследники того, что в нас родители вкладывают, но до какой-то определенной такой, наверное, точки. Есть какая-то такая точка, после которой, может быть, и наследие теряется. Поясню свою мысль. Я уже об этом рассказал, кому только можно и кому не можно, кому не рассказал, то догнал, еще раз рассказал. Свое впечатление просто недавнее. Как-то вижу в троллейбусе бегущую строку. Приближается 75-летие Великой Победы. Некая организация привлекает добровольцев, волонтеров для работы, как там было написано, с ветеранами, узниками тыла, участниками Великой войны, и предлагается этим добровольцам, волонтерам пройти курсы адаптации для работы с этими людьми. И главное, обоснование есть, почему нужно пройти эту самую адаптацию. Потому что вам предстоит общаться с людьми из другого культурного слоя, то есть носителем другой культуры.
И другого менталитета, батюшка, было написано.
Да, обладателем другого менталитета, иного менталитета. Совершенно верно, вы видели, да?
Да, я Светлане Георгиевне перекидываю эту фразу и друзьям, потому что меня это потрясло, конечно.
Потрясло-то чем? Ну, с одной стороны, конечно, можно там потрясать руками там, и брызгать слюной, говорить, как вот люди, которые там вот проливают свою кровь, жертвовали свою жизнь, они стали чужими ментально, там, культурно в той же самой стране, благодаря им эта страна вот сохранилась как самостоятельная там целостность и выжила, там, вот, и можно говорить там, а с другой стороны, что против этого можно сказать. В общем-то, надпись на бегущей строке, она не врет, она, в общем-то, констатирует так это хладнокровно, ну, примерно так же, как часы хорошо идущие, они констатируют, что уже, ну, допустим, время ложится спать.
Потому... Батюшка, ну вот я тоже, как Светлана Георгиевна, старая, как она любит говорить, но когда я встречаюсь со своей тетей, которой 93 года, которая, казалось бы, совершенно в другой эпохе прожила и жизнь строилась совершенно другую, я не чувствую этого разрыва, что это другая культура и менталитет.
Ну, понимаете, Татьяна Михайловна, мне нечем вас обрадовать. То значит, вы тоже представитель другой культуры и носитель другого менталитета. Совершенно из другого такого, можно сказать, времени и другого среза. И для вас тоже, наверное, скоро нужно будет волонтеры, которых нужно будет адаптировать для общения с вами. Конечно, в этой шутке есть доля шутки, но когда это видишь, начинаешь задумываться. Ну, раз да. То, что делает молодежь, то, что умеет молодежь, те ценности, которыми живет молодежь, ну, конечно, конфликт отцов и детей в России существовал всегда, но я думаю, что вот такого конфликта именно культурного и ментального трудно примерно такой же где-то найти. Ну, может быть, там 19 век, там, после которого революции пошли, да, может быть, там, 30-е годы, там, колхозы, там, ломка, там, культурная революция. То есть, таких вот переломов, ну, достаточно мало, но они есть, и поэтому есть, в принципе, такие возможности нам сказать, что иной раз, да, мы не наследуем, мы переламываем эту традицию, мы от нее отрываемся, что тогда происходит? Ну, тогда вот происходят такие вещи, как гражданские войны, революции, все остальное прочее. В одном учебнике истории, который было приняли, что называется, на вооружение, ввели в школу, а потом очень быстро отказались, содержались очень такие показательные цифры. Автор указал, например, что число молодежи в России перед революцией превышало даже половину. Половину населения всей страны. То есть возможно, что просто вот у этого старшего по возрасту населения не хватило возможностей для того, чтобы удержать эту молодежь в русле традиций. И поэтому произошла вот эта трагедия, которую мы сейчас пытаемся объяснить там экономическими всякими разными там политическими причинами, обоснованиями. На самом деле, может быть, вот самое главное было то, что, знаете, другой менталитет восторжествовал, другая культура пришла. И до сих пор мы находимся в плену этого менталитета, в плену этой самой культуры. Но даже и этот менталитет, он, оказывается, может быть консервативным, и его тоже ломают, и эта культурная традиция тоже может быть консервативная, с ней тоже вот таким вот образом, что называется, порывает. Вот. Ну, а возвращаясь к нашим, что называется, извечным проблемам, Светлана Георгиевна, я услышал такую фразу, одни и те же поступки приводят к одним и тем же результатам. Я очень часто воспринимаю эту фразу как вот девиз, как слоган такой, иной раз поощряя себя, ну, раз, может быть, даже критикуя себя там или кого-нибудь там, так это мягко, ну, что вы хотите. Если вы не откажетесь от этих поступков, вы придете к тем же самым результатам. Те же самые поступки, они проистекают из того же самого ума настроения. Получается, что человек поступает тем или иным образом не потому, что может или там хочет поступить, а чаще всего мы поступаем так, потому что не можем не поступить. Наши поступки, это, ну, собственно говоря, мы сами. В наших поступках, хотим или не хотим, мы выражаем себя. И поэтому иногда наверное, человек не знает, почему он так поступил, потому что знал, что если он поступит иначе, польза будет больше. Ответ чаще всего вот именно такой, скорее всего. Наверное, я не знаю, если Лагерь меня поправит там или поддержит. От того, что человек просто не смог переломить именно самого себя. Мы свои поступки, свои вот эти целеустремления, целеположения и инструменты, методы достижения целей мы вкладываем именно самого себя. И в конечном итоге, что к чему нас это приводит. И тут я хотел бы так это немножечко нас ввести всех в курс такого высокого богословия и напомнить такую вещь, как гономическая воля, наследником и обладателем которой является человек. Воля, которая присуща именно человеку. О чем речь идет? О том, что мы можем говорить о мире вот нашем, материальном, и кроме нашего материального мира, мы должны предполагать, что есть мир духовный. Мир духовный есть разный. Самый такой, скажем, главный представитель этого духовного мира – это создатель нашего материального мира, Господь Бог. Так вот, Господь Бог, он настолько совершенное существо, что он не мучается, подобно нам, выбором. Он не взвешивает за и против, а купить мне вот эту замечательную блузочку или не купить. А потом он не мучается от последствий этого выбора. Зачем я ее купил, у меня столько блузочек уже там есть. Я только просто зря деньги потратила. Вот дело-то в чем? В том, что совершенному в этическом, в нравственном, интеллектуальном отношении к существу не присуще вот то, что присуще нам. То есть то, что Господь задумал, то, что Господь там захотел, это же все мгновенно воплощается. И воплощается мгновенно не потому, что вот сильнее у Господа Бога больше никого нет, а потому что то, что воплощается, оно является идеальным, оно является совершенно таким, каким является совершенным именно Творец всего этого. Вот. Есть представители духовного мира, такие как ангелы разных степеней, разных видов жителей духовного мира. У них, может быть, не настолько все это вот совершенно, как у Господа Бога, но тем не менее они тоже нашими проблемами не мучаются. Вот эта самая проблема свободы воли, в которой мы с вами находимся, и, в общем-то, которая как раз-таки свободу воли-то не дает, потому что, с одной стороны, у нас муки выбора должны быть, какое-то такое расположение. Вот, потом процесс совершения всех этих самых действий, но потом уже анализ этих самых действий. То есть ангелы, архангелы, они таким вот образом и действуют. Это как раз-таки уровень действия именно человека, обладателя вот этой самой гномической воли, воли выбора. Вот, и ну раз мы боремся за свободу, не понимая, что эта свобода, она, в общем-то, по большому счету, либо недостижима, либо разрушительная, либо приводит совершенно не к тем последствиям, о которых мы думаем. Потому что все последствия мы взвесить не можем. Мы не можем себе представить всего того будущего в русле, в свете того нашего выбора, который мы совершаем. Вот. И чаще всего под свободой, как под самым таким желанным таким результатом, мы понимаем иной раз совершенно не то, что мы декларируем на самом деле. Это может быть совершенно и не то. Или не совсем то. Или не то чуть-чуть, но, по крайней мере, это не совпадает с нашей декларацией, на 100% это точно. Вот, и поэтому, что сказать. Кроме этого, если бы мы были предоставлены сами себе, ну, может быть, наша трагедия, она была бы меньше. Дело в том, что за наш выбор борются еще некоторые такие силы, заинтересованные в определенном образе нашего умонастроения, в определенном образе нашего выбора. Вот, и для того, чтобы совершить не тот выбор, но они как бы нас поощряют иной раз. За этим поощрением, если мы идем, ну вот часто так это даже вне зависимости от своей воли и изъявления сознательного, мы внезапно оказываемся в плену в этих самых сил. Силы эти падшие ангелы, которые прежде всего стремятся поругать человека. Вот, и по большому счету, я думаю, Слава Георгиевна со мной согласится, если мы так вот посмотрим на какое-то детское сообщество, там, на детский сад, там, на детский лагерь, там, не знаю, на школу, там, в принципе, если мы вот эту динамику целей, выбора методов и инструментов достижения цели, мы так вот перенесем на все человечество, то внезапно выяснится, что картина-то, она как бы так это не меняется. Имеем мы дело со взрослым населением, имеем мы дело там с невзрослым населением. Но чаще всего вот, проблема в том, что мы не можем соразмерить наши поступки с нашими возможностями, с нашими целями. Даже если мы имеем госплан, даже если мы имеем там плановую экономику, ну, мы все знаем, помним, да, вот, особенно взрослые люди, к чему это все приводило, потому что, ну, все это как бы корректировалось, все это на 100% никак исполниться не могло. Хотя, казалось бы, взрослые люди, серьезные дяди с научным образованием пытались эту самую плановую экономику построить. Поэтому то, что мы можем сделать в нашей жизни, то, что мы можем сделать самим с собой, ну, это в большей степени подается планированию, потому что здесь, ну, как бы индекс предсказуемости больше. И то, что Светлана Георгиевна сказала про семью, ну, я соглашусь в очень большой степени. Это действительно принцип тот, ну, который в духовном таком отношении действует всегда и очень так это надежно. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Хотите вы, чтобы ваши дети не совершали таких поступков? Ну, прежде всего, займитесь собой, обратите внимание на себя. Потому что чаще всего проблемы, с которыми приходят родители, они проистекают из поведения родителей. Бывают даже такие тревожащие меня немножечко такие тенденции современности. Допустим, приходит мама и требует от меня какую-нибудь таблетку для дочери, чтобы дочь перестала делать так. Чтобы она начала делать не так. Вот спрашиваешь у мамы, мама, а ты когда последний раз там исповедовалась, причащалась, оказывается, мама вообще, наверное, впервые там в церковь пришла, ну, грубо говоря, может быть, там раз в год бывает, может быть, там два раза в год бывает, но, в принципе, она не воцерковлена, что в церкви происходит, она не знала, не знает и, в общем-то, наверное, знать не будет. Почему она обращается именно ко мне, как к такому инструменту, он как человек, который такое лекарство для ее дочери где-то там вот у себя в карманах прячет, и самое главное, это лекарство достать и дочери дать. Я объяснить это не могу. Когда начинаешь объяснять, что, ну, мама, понимаешь, дочери 17 лет, наверное, уже очень много, ты опоздала сделать. Давай начнем то, что можно успеть, и начнем не с дочери, а с тебя, потому что, ну, ты пришла. «Само все нормально», — объясняет мама. «Вы не понимаете, батюшка, я пришла не потому, что мне плохо, а потому что я вот хочу, чтобы дочь моя изменилась». И вот эту простую истину мы, наверное, все понимаем, ну, в лучшем случае, с трудом. Для того, чтобы изменился мир, нужно, прежде всего, изменить себя. Изменение себя, оно, ну, хотя бы там на граммулечку, хотя бы там на капелечку, оно очень так это заметно изменяет мир вокруг нас. И наши ближние, но они, может быть, конечно, в меньшей степени поддаются, потому что в большей степени нам не доверяют, потому что они нас знают хорошо и с хорошей стороны, и с плохой стороны. Мы-то думаем, что мы только внешней такой стороной своей повернуты к людям, и люди видят только то, что мы им позволяем увидеть. На самом деле нет. На самом деле вот мы в наших поступках, в наших словах, в наших интонациях, мы рассказываем о том, какие мы есть сами. По нашим словам, по нашим поступкам, интонациям, люди делают вывод не о наших словах, поступках, интонациях, делах, а делают выводы о нас самих. И вот это тот самый вывод, его изменить очень сложно, раз невозможно. Как говорится, нельзя дважды произвести первое впечатление. Чаще всего мы сами выводы о людях делаем, именно следуя своему, иной раз интуитивному, иной раз очень эмоциональному, но первому впечатлению. И этому первому впечатлению мы бываем очень долго верны, иной раз всю жизнь. Положа на человека какое-то там клеймо, какую-то там, не знаю, определенную схему, мы от этой схемы отказываться тут нелегко. Нелегко нам приходится отказываться, какие только должны быть там, не знаю, удивительные события произойти для того, чтобы мы от наших убеждений как-то отказывались. Это мы сами, это тоже человек. Это тоже то, что мы составляем. И поэтому, если отвечать на вопрос, как делать так, чтобы не было мучительно больно за свои неправильно совершенные выборы и за результаты этих совершенных выборов. Ну, я хотел бы обратить внимание на такие результаты духовных опытов. Они достаточно многочисленные. Это люди, которые были святыми, преподобными, праведными. Люди, которые как раз-таки внезапно услышали этот призыв духовного мира, которые, ну, раз отказались, следуя призыву Господа и от имения, и от семьи, там, и от близких, пошли за ним для того, чтобы изменить себя. А другие, может быть, не отказывались, но тем не менее изменили себя. И вот эти люди, которые вносят в свою жизнь вот эти начала, основы, ну, хотя бы элементы духовной жизни, духовного мира, они не всегда, конечно, бывают вознаграждены, допустим, ну, послушными детьми, любящими, но раз даже у этих людей не бывает такого приза, что называется, за их жизнь. Но самое главное их утешение, прежде всего их вера, прежде всего то, что вот их поступки, они как раз-таки приводят к тем результатам, которых бы они хотели. Вот я могу там перечислить, конечно, и Ксению Петербургскую, там, Матрону Московскую, там, Россия Оптинского, их очень много, этих людей, которые по этому пути пошли. Но кроме этих людей, которые были прославлены церковью, думаю, очень много тех людей, которые прославлены Богом незаметно, которые просто незаметно делали вот это вот Божье дело, будучи и замужем, будучи и женатыми, имея и родителей, имея и детей, имея и начальников, имея подчиненных, то есть те люди, которые, прежде всего, вот эти вот начало духовной жизни, в свою собственную жизнь вносили в качестве главного такого определяющего фактора, в качестве какого-то компаса, в качестве пути, инструмента, ну и метода построения своей жизни.
Спасибо большое нашим сегодняшним авторам и ведущим. Очень важная тема. Спасибо, батюшка, за ваше слово, которого нам всегда очень не хватает. Я благодарю наших ведущих. Это, напомню, отец Александр Жиков и Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог. Благодарю, Светлана Георгиевна, за темы, которые вы так глубоко, как профессионал, раскрываете. Ждем всегда встреч. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, благослови всех нас.